не всегда возможно изменить небо. Хотя вот говорят, когда Путин приезжает сюда, то небо меняют.
Может, пригласим просто?
Путина?
Путина, да.
Я думаю, что это не очень хороший вариант.
Дорогостоящий.
Вот, не дай бог. Ну, в том плане, что другие задачи, и, в общем-то, мы как таковому государству мы не особо нужны. Ну, в каком плане? Те люди, которые начинают о себе задумываться и как-то пробовать, любому государству не нужны. Если вы там знаете историю, даже когда гештальт-терапия начиналась в Соединенных Штатах Америки, ну, так развивалась, и первые группы, они не особо приветствовались американским государством. Ну, почему? Тогда была такая эпоха маккартизма, ну, то есть развитие, ну, как это, социалистических идей, они все время преследовались. И поэтому, как только люди собирались кучкой больше 5 человек, это была какая-то такая коммунистическая опасность. Ну, в общем, достаточно бред, но, в общем-то, единственное место, куда все люди как-то собирались, это был Исален. Ну, где это начало было. Исален — это была территория, которая принадлежала одному миллиардеру, он просто отдал ее. Ребята, приезжайте, только оплачивайте там какие-то коммунальные эти. И Исален — это была как родина всех. Там все собирались, и Ихров, и все течения, от шаманов, мистиков. Вот из этого котла, ну, начиналось, я бы сказал, так. Ладно, может, не туда, но а что делать? Понесло.
Это все потому, что погода.
Точно.
Когда-то давно у нас был интенсив в лесу, и там негде было прятаться, и поэтому мы просто под зонтиками работали. Мне кажется, это вполне романтично. Нет.
Такая была прикольная фотография, знаете, так кто-то сзади сфотографировал. Такие.
Лекция идет.
Два человека стоят под дождем и сплошные зонтики вокруг. А я думаю, что на данной точке нашего сейчас движения как раз это характерно. Пора уже понимать про свои зонтики. Про эмоциональные.
А к чему вы это вспоминаете?
Ну, если у вас нет зонтиков,
выходите сюда.
Ну, и далеко.
Ага.
Ну, сейчас будем плавно переходить к какой-то психологической части. Потому что он действительно психологический процесс, он же тоже меняется с течением времени. И когда мы находимся какое-то время в отношениях, то что-то происходит в начале, что-то происходит в середине, что-то происходит в конце. И обычно, правда, вот наблюдали когда за тем, как движется интенсив, то вначале как-то это некоторое возбуждение, стремление сделать лучшее, особенно вот по терапевтам это заметно, что они очень стараются с самого начала, потому что думают, что если они будут стараться, что что-то будет хорошее происходить.
Наивные.
Нет, не наивные. Старательно.
Ответственно. Действительно, терапия — это такой специфический род занятий. Терапевтический процесс — это не культура действия. И результат терапевтического процесса не завязан на то количество действий, которое вы успеете сделать в единицу времени. Ну, например, сделать 5 техник за час.
В общем-то, совесть терапевта будет чиста.
Как это? Плотность занятий, да, из моего физкультурного прошлого. Это называлось плотность занятий. Сколько по времени мы успели сделать сколько действий мы успели сделать в определенное время. И при правильной организации все люди задействованы, все постоянно что-нибудь делают. А терапия — это все-таки культура переживаний. Не действий, а переживаний. А переживание — это психологический феномен. Он же не существует. Ну, его сложно увидеть, что ли, обнаружить. Мы скорее про себя знаем, что мы что-то переживаем. Мы можем предположить, что человек что-то переживает. Но измерить это в единицах довольно сложно, потому что это такой непрерывный процесс. Ну, как бы опыт, да, это что-то, что с нами происходит. И терапия – это как раз вот такой процесс. Там что-то происходит с переживаниями. И поэтому время там тоже, оно как-то специфически течет. Ну, психологическое время, да, не то, которое мы по часам измеряем, а время, которое мы переживаем. Оно, этот час может казаться вечностью, или его может не хватать. И какое-то там одно мгновение может быть наполнено настолько, что оно привносит огромный смысл. Просто какая-то фраза в единицу, в секундочку, да, она вдруг что-то меняет, и по переживаниям ощущается как что-то, что очень много.
Это даже имеет название, если вы так уже читали литературу, называется инсайт. Инсайт может случиться, ну, для меня когда-то, когда я первый раз поехал на интенсив, для меня была удивительная какая-то вещь, которая повернула, потому что я пришел с такой, ну, если так, в кавычках взять, более академические какие-то там знания и понимания. И тут я сел за столом, со мной сидел рядом директор института Данил Хломов. И мы сидели ели вдвоем, потом он взял и тарелку так облизал. А я первый раз приехал, это, сижу, смотрю, а директор ли он? И какого института? И чему там обучают? Ну, потому что совсем что-то другое. И это был самый сильный инсайт, который тогда случился, о том, а задуматься, от чего, в чем я живу, в каких нормах и кто их написал, сделал, для чего они. А он просто сказал, знаешь, что-то вкусно. Это, да. А есть иногда некоторый путь к инсайту, он очень долгий. Вы знаете, иногда, чтобы достать там кусочек, не знаю, там бриллианта, требуется перерыть 10 тонн породы и встречаться не один год. И, в общем-то, это такое тоже, здесь нет волшебства. Все приходит, когда это должно случиться. И, правда, не всегда хватает у нас сейчас вот этого времени. Хочется побыстрее. И в этом плане медицинский подход, он более понятен. Да? Мы с чем-то сталкиваемся и диагностируем, и это надо убрать. Ну, говорили мы с вами про страх вначале, помните, да? Ну, в принципе, если человек боится, и он ему мешает, мы его можем убрать. Ну, понимаете, да? Хотя головой – это самый большой страх быть бесстрашным.
Просто, действительно, медицинский подход, он укладывается в нашу обычную логику. Что вот есть некая причина, у него есть следствие, да, что вот есть болезнь. Мы ее как-то назвали, да, болезнь вообще-то это же не что-то, что у нас есть. Вот у меня в кармане две болезни, да? Одну убирает, да. Но мышление такое, да, мы так думаем, что вот есть что-то, мы это назвали, когда мы это назвали, оно приобретает некую форму, границу, как бы приобретает. У вас там простуда, вот пейте вот это лекарство. Простуда, вот как если простуду лечить, то она вылечивается за неделю, а если не лечить, то проходит за 7 дней. Да? Но само действие. Вот есть простуда, вот от нее лекарство, вот я лечусь. Да, я пью эти лекарства. Это понятная логика, мы привыкли в ней жить. Мы так думаем, мы так мыслим. Терапия, в терапии другая логика, там другой образ мышления. Что есть что-то, что происходит. И есть некий процесс. И когда мы описываем, и когда мы рассматриваем простуду, то мы можем описать ее как некий процесс. Потому что когда вы ощущаете простуду, то вы что-то переживаете в теле. Ну, возможно, ломота или какая-то расщепленность, ощущение несогласованности телесное. Ну, не считая симптомов, там, насморк, что там еще туда входит. Спрашивайте. Возможно, головную боль вы ощущаете. И если вас спросить, а что вы чувствуете, то вы, скорее всего, ответите на вопрос, как вы себя чувствуете. Плохо. Но, в принципе, если вы ответите на вопрос, что вы сейчас ощущаете, то вы, скорее всего, плохо что-то ощущаете. Вы ощущаете только телесные реакции. А сами чувства, которые у вас есть, по отношению к тому, как вы ощущаете свое тело? Ну, не знаю, ну, наверное, вас это будет раздражать.
Досаду
как-то. Но вы об этом не будете задумываться, потому что вы знаете, что у вас простуда. А вы не будете задумываться, вы даже придумаете объективные причины, по которым у вас простуда. Посидел перед кондиционером. И это объективная причина, она у вас есть, она вам объяснила, почему с вами это происходит. Вы берете дальше привычный способ обращаться с этим и обращаетесь. Но в терапии мы мыслим по-другому, и если мы будем рассматривать этот процесс вот этого телесного ощущения или с точки зрения терапии, то мы, скорее всего, будем думать, ну, что же такое происходит? Как я переживаю это? Как я переживаю и ощущаю свое тело? А что с чувствами-то, собственно?
Ну, в данном случае в терапии для терапевтов тут есть несколько таких подсказок, которые называются такие базовые ценности гештальт-терапии. Наверное, вы про них слышали, да? Это принцип актуальности, ответственности и осознанности. Вот сейчас Слава говорил как раз про осознанность, про осознавание. И как-то народ больше всего удивляет, почему к психологам обращается меньше, чем к знахарям. Да, знаете, да, к колдунам? А знаете почему?
Знахарь, раз, и все.
Потому что в этот момент с ответственностью вообще-то не придумывают, ну, как прислушиваться к себе и взять какой-то кусочек на себя. Ну, как ни странно, во многих даже заболеваниях психосоматический компонент достаточно высок.
Даже в простудах-то уж точно.
В простудах это, ну, удивительно. И по многим заболеваниям, если мы можем посмотреть, так и будет. И также вот это, понимаете, даже сейчас, наверное, вы сталкиваетесь, да? Ну, мы пришли, рассказали и должны что-то там получить. А вот это возвращаться и осознавать, когда что, где я, где другой, и с этой ответственностью. Поэтому еще есть момент, вот к чему к знахарям-то ходит. Вот эта точка неопределенности, когда мы зависаем в ней, ну, понимаете, она сложно переживается, хочется побыстрее куда-то. А там ты приходишь, и тебе говорят, дальняя дорога, казенный дом, ну, даже совершенно простые вещи, как не сглазили. Ну, все понятно, что тут такого? Все понятно, да. И, в общем-то, более того, даже есть большое направление в гештальт-терапии мексиканское, где там, ну, последователь Клаудио Наранха и дальше, то есть они тоже там, Наташа Кедр туда приезжала на конференцию большую, говорят, там ходят вокруг костра, кидают, все. Лечат. Там три было. Диагностировать жечь. Это гештальт-терапия-то тоже.
А дальше техника пустого стула.
А дальше техника.
Поговори со своей болезнью. Ну, при должном шаманском антураже.
Вот я сейчас про как раз вот это состояние неопределенности. Если в нем как чуть-чуть побыть побольше, чем привычно, а не гнаться в своем темпе, то там что-то начинает происходить. Но это все было бы так просто, если было бы в этом состоянии легко побыть. Это достаточно сложно. И у нас тут появляются, конечно, уже отношения. Я там один остаюсь, или я могу к кому-то обратиться, понимаете, в этот момент. И это наши некоторые базовые установки уже внутренние. Один, надо закрыться и сидеть ждать, да? Что-то произойдет. И не дай бог, кто-то еще будет рядом в этот момент. Понимаете? Это тоже такое сложное переживание, когда ты чем-то своим делишься. И еще кто-то присутствует. Это плавно. Ничего, или еще чуть побудем. Дело в том, что, смотрите, даже сейчас вот мы со Славой, мы чуть-чуть перекинули словами, про что думаем, про эту лекцию. А она прямо здесь появляется. То есть этот текст не готовый. Он здесь появляется. И как любое неготовое действие, ну вот мы вам выносим, мы видны. Вы это слышите. И у нас, конечно, будет несуразности. Если бы сидели, писали, подбирали бы слова, это было бы красивее. Но сейчас идет живой процесс, и, в общем-то, тоже сопровождается какими-то переживаниями, чувствами нашими.
Да, знаешь, что заметил? Что-то стоит, думаю, о чем же я скажу дальше, когда ты закончишь, и понимаешь, что текст у меня из головы исчез.
А главное, меня не слушай.
Не, я тебя слушаю, но ты же ведешь к концу.
К какому концу?
Ну, к концу фразы, к концу текста.
Ты знаешь, аналогично.
Знаешь, удивительно, что вот это переживание, что текст исчез, оно прям такое довольно сильное. И я же как, ну, могу чувствовать, что, о, я же не подготовился. Мне надо срочно что-нибудь придумать и рассказать этим людям. Но с другой стороны, само это ощущение, что текста нет, и я не знаю, что вам говорить. И даже вроде линию, которую мы вели, она как-то раз и оборвалась. оно оказывается довольно сильным. И оно присутствует, это переживание, прямо в настоящий момент, вот в нашем с вами поле.
А у меня сейчас не так.
Я знаю. У тебя неправильно.
Нет. Я знаю, куда вести. У меня было чуть раньше такое ощущение. Просто я думал, ну вот есть мысль. Растерять, думаю, а ну слава.
Не, ну я тоже знаю, куда вести.
Слава, это тема третьей трехдневки. У нас сейчас другая.
Я, знаешь, что подумал? Я подумал, надо у них спросить, что они чувствуют прямо сейчас.
Вот. Вот, ну, была прекрасная мысль, просто вот самая лучшая на эту секунду. И она ушла. И знаете, кто виноват? Я. Нет. Правда, в этот момент, когда сталкиваешься со сложностью, когда перестаешь слышать другого и хочешь что-то есть, это такое нарушение диалога. Я так, ну, неприятные переживания. Но самое-то интересное, что, ну, почему мы сейчас даже об этом говорим, мы, ну, уже не раз испытывали, уже знаем, что, ну, что-нибудь там, ну, выйдет, ну, что-нибудь получится. А, в общем-то, сами знаете, когда не знаешь, что говорить, можно растеряться и просто выключаешься. И чем сильнее ты себя туда, ну, направляешь продолжать, тем хуже замыкание происходит.
Ну, знаете, это, ну, для терапевтов это очень частая ситуация. И терапия, процесс терапии, это такой творческий процесс, он существует, чтобы в нем появлялось что-то новое. Да? Ну, из творчества создавалось что-то новое. И там очень часто бывает так, что мы не знаем, что делать. Ну, как, ну, например, делаешь какие-то техники, которые как бы заготовил, но они все равно не работают и не дают того результата, который ты бы хотел. Или просто ты, в принципе, не знаешь, что дальше, да? Как бы репертуар каких-то приемов и методов заканчивается. Или, как это бывает, в свое время одна ученица говорила, ну, мы вот эту проблему у нее вылечили, и вот эту проблему вылечили, и эту вылечили. Что она все ко мне ходит? Да? А как будто терапевту, чтобы себя нормально чувствовать, нужна проблема, чтобы с ней работать. Потому что иначе он не знает, что делать, и возникает чувство неловкости, стыда. Я как бы на виду и при этом не подготовился. Но это если мы касаемся медицинской модели, то там это так. Да, вот есть какая-то болезнь, а я не знаю, что с ней делать. Там, собираю консилиум врачей тогда. Или же просто, как это принято за рубежом, вот вам Панадол. Там все лечит Панадол. И стоит это недешево. А в терапии у нас, ну, другой способ мышления. Если я не знаю, что делать, то это характеристика нашего процесса. Потому что, в принципе, ничего не делать невозможно. Даже если я ничего не делаю, то как минимум сижу и молчу. И это значит, что я что-то тоже делаю. И еще при этом я переживаю чувство неловкости и стыда от того, что я не знаю, что делать. И дальше с этого стыда я могу делать какие-то действия. Ну, либо я могу допускать то, что происходит, исследовать этот процесс. А что ж такое происходит, что вдруг текст из головы выветрился? Что же за характеристика нашего процесса? Что-то такое произошло, и сказать нечего. И в этот момент ведь возникают какие-то чувства. В терапии мы исследуем переживания, мы даем этим переживаниям быть. И если текст из головы исчез, то чувства все равно остаются. Если я в трезвом уме и доброй памяти, если осознавание еще работает, то будут какие-то чувства, я могу их заметить. Я могу их заметить у себя, что со мной происходит, когда я не знаю, что делать. И могу заметить, что с другим человеком, когда я не знаю, что делать. Это правда забавно, выйдет лектор и не знает, что говорить, и стоит, молчит. Интересно, что чувствует аудитория, когда видит, что лектор не знает, что говорить.
Надо сказать, побудьте с этим.
Не, ну нет ходов, ходи с будей, да. Когда терапевт не знает, что делать, он спрашивает, что ты чувствуешь.
Ну что,
И когда им отвечает, он все равно не знает, что делать, и снова спрашиваешь, а сейчас что ты чувствуешь?
Не, ну и тогда, сами понимаете, чувства возникают. Ну, потому что, что с ними делать, это уже другой вопрос. Мы как раз и думали, та фраза, которую шли, когда обменивались, и когда перед этим мы с тренерами обсуждали, какую тему, мы как раз думали поговорить про стыд. Наверное, это так понятно. Чуть-чуть.
Да, сейчас да. Я... Мне кажется, ну, смотрите, я к этому и подвел.
Ага. Ну, смотрите, я просто про то, что здесь, с чем мы здесь сталкивались, это как раз называется феномен, который будет последовательно возникать и который можем с вами здесь рассматривать. Одно дело про них здесь читать. Ну, читать книжки. Другое дело, когда вы с этим сталкиваетесь. Вот смотрите, там, помните, первая трехдневка была, и вам тогда откликнулась фраза, просто мы смотрели, такая называется, фаза закрытых глаз, да? Ну, тогда выходишь и что-то рассказываешь, а... Очень даже откровенно, но совершенно не видишь кому и не видишь чему. И поэтому реакция тоже совершенно не важна. И, в общем-то, там, да, это когда ситуация с страхом, но происходит еще более страшная вещь. Ты открываешь глаза, и ты видишь напротив себя кто-то есть. А терапевт видит, что вообще-то тоже кто-то есть.
И понимаешь, что ты ему уже что-то рассказал.
Да. И, в общем-то, ну, сами понимаете, есть еще, ну, если простые, то там несколько определений, но одно из них, которое характеризуется таким понятием, как дистанция. И, в общем-то, когда сразу такие-то важные темы выпаливают, да, ну, клиент говорит, то это очень быстрое сближение, ну, понимаете, да. Если вы представьте, что, ну, я буду опираться на то, как мы работали с супервизором, если чего там вы останавливаете. Потому что, чтобы избежать вот этого, нужно сразу вскочить в отношения, понимаете, да? Оказаться очень близко, и тогда ничего не будет видно. Ну, в общем-то, и чувствовать там тоже будет достаточно сложно. Если, но при этом вот чувство стыда, что клиент что-то говорит про себя, когда он понимает, что что-то сказал, это не, оно присутствует еще и у терапевта. Ему что-то сказали. Понимаете, да?
Вы-то это услышали.
Я-то это, ну, там, терапевт услышал, ему тоже как-то с этим быть. А если естественно в действии, надо с этим что-то делать. Понимаете, да? И тогда это вот всего лишь характеристика, что это очень быстрое сближение дистанции. И оно будет сопровождаться. Ну, представьте, я сейчас буду сразу вот здесь разделся, я буду виден. Вы сами, о чем вы будете думать? Любой, да? Если будет близко. Моя жизнь, там, мое тело, понимаете, да? Я буду виден, я буду думать, какие там родинки, как вы их, о них думаете. Я не буду думать про наши отношения, просто невозможно. И вот эти все переживания, это все говорит про большую скорость сближения. Даже вопрос себе в начале, что ты чувствуешь, вы понимаете, да? Человек должен сказать про себя, а это уже дистанция. У нас нет еще доверия, мы еще мало знакомы, а вопрос уже из близкой дистанции. А в общем-то и клиент тоже говорит, я рассказал свою историю. Но вы знаете, можно рассказать, как мы касались, из защищенной позиции. Да? Я рассказываю, но я не вчувствуюсь в нее. Потому что, чтобы вчувствоваться, нужно еще пройти некоторый путь доверия. И тогда возникают вот эти паузы. Мы вроде бы все сделали. И клиент сделал, честно, рассказал историю, какую хотел. Терапевт тоже сделал все честно, услышал и какие-то действия предпринимает. Но что-то не происходит. Понимаете, да?
В медицинской-то модели это нормально. Раздевайтесь, я вас осмотрю. Да? И, соответственно, есть такое представление, что я иду к психологу, следовательно, я должен рассказать ему все, что у меня там, всю подноготную, всю правду, как бы болезненно это не было. И дальше я это рассказываю, говорю, ну, все, я вам рассказал, доктор, все, давайте теперь лечите меня. В медицинской модели так и происходит, да, то есть... Я при этом не присутствую, да, меня осмотрели, поставили диагноз, назначили лечение. А у нас же в терапии, ну, вот этот диалог при постановке диагноза, это тоже лечение. То есть диагностика от лечения практически ничем не отличается. Мы разговариваем, мы видим и слышим друг друга, и мы предпринимаем какие-то действия. Мы смотрим на результат этих действий, улучшается или не или ухудшает состояние, и исходя из этого предпринимаем следующее.
Там самая важная часть и такая большая сложность и большой ресурс, что в этом участвуют двое. Там невозможно быть терапевтом и не включаться, не реагировать, понимаете? И вот сейчас последние даже исследования, раньше у нас были там споры с психоаналитиками, и вот эта идея, что сам по себе контакт, диалог и то, как это происходит, более важно, чем то, чем мы обмениваемся знаниями или советами, либо опытом. Ну, в общем-то, это последнее исследование, даже там мозг исследовали, от точки активности и точки, там, ну, как там сейчас уже есть способы современные. И, в общем-то, как это происходит здесь, это, конечно, очень, ну, тоже важно. И если по-честному, то терапевт также рискует и идет в эту же зону неопределенности, где вместе можно исследовать. И можно опять защититься, да, я в халате, то, о чем сейчас Слава говорил. Ну, кстати, к доктору приходите, да, ничего, раздеваетесь и в общем-то, там смотрят.
Потому что доктор не человек.
Доктор не человек. А здесь из терапевта тоже делают не человека. Не потому, что плохие люди, а потому, что достаточно страшно увидеть рядом человека и как-то с ним дальше двигаться. Как вам это пока вам отзывается? Это сейчас и клиенты, и терапевты. Потому что вот идти вот это совместное плавание, это, ну, это действие из нелегких. Оно непривычно. Понимаете? Мы привыкли-то по-другому чуть-чуть. И это более безопасно, что привычно.
Не так просто отказаться от медицинской модели. Она довольно хорошо заложена в нас, в нашей культуре. Она существует как ориентировка на цель. Что есть некая цель, которую мы хотим достичь, добраться. И к ней надо дойти. Ну, там, продумать стратегию и дойти до этой цели. И в медицинской модели она так и существует, что вот есть болезнь, надо дойти к здоровью. Есть болезнь, ее надо вылечить и получить результат. А сам путь, который идет к результату, он не так важен. И он часто болезненный, он часто неприятный, но стремление к результату, результат, который мы ожидаем, он для нас, ну если он действительно очень важен нам, да, то мы готовы пожертвовать. Да, вот этими неудобствами пути для того, чтобы достичь в итоге результата. Вот в этом плане, да, когда мы идем к зубному, это же неприятная процедура. Но мы знаем, что зуб потом болеть не будет. А дети, которые не знают, что зуб потом болеть не будет, их пойди заставь согласиться на вот эту, общаться с этой страшной тетей в белой маске и в очках.
Ну, еще, что такое путь? В общем-то, если к вам приходит клиент, и вы сразу, как терапевт, скажете, что у нас нет цели, куда прийти, почти все клиенты уйдут. Наверное, понятно, да? Все равно есть неосознанная цель. А что такое путь? Это путь, как мы попадаем в эту ситуацию, в эту историю, как мы выходим. Это важное слово «как». И самое интересное по принципу «здесь и теперь», как проявляется даже здесь. Понимаете, да? Вот вы сидите, два человека, уже как человек привычным способом реагирует, на что обращает внимание, мне ничего происходит, как уже происходит. И нам ничего не надо. Нам даже особые истории-то не нужны. Потому что как уже происходит здесь. Как человек с какими своими феноменами здесь проявляется или не проявляется. Молчит, обесценивает, пугает, радуется. И в этом процессе участвуют двое.
Действительно, в терапии, поскольку у нас важно переживание, то цель не так значима. Не так, что мы готовы пожертвовать процессом и не смотреть, как мы туда дойдем. Да? Нету так вот. Тем более, что да вовсе неизвестно, что цель, которую мы ставим, она хороша. Да? Как это? Просите осторожнее, вы можете это и получить. Потому что, ну, как ведь, ну, ведь в медицинской модели я болею, хочу, чтобы не болеть. Да? А психологически я боюсь, я чего, хочу не бояться. Да, но, соответственно, есть целый ряд препаратов, которые чувствительность выключат, и вы бояться не будете. Медицинских и не медицинских, да, которые улучшают смелость, а увеличивают смелость. Но это нет такой задачи у нас, отключить чувствительность, скорее вернуть.
Не, надо про последствия тоже сказать, потому что это убирает свободу человека, его спонтанность и способность опираться на себя. Понимаете, да? Я тогда должен опираться на... Мы можем там заставить нейромедиаторы наши действовать, обмениваться другими там, да, какими-то там, связь нейронную другую как-то заставить там работать по-другому. Но мы не сможем упираться, что это наш выход, и это мы можем с этим делать. А самому искать это более сложный такой процесс-то. Потому что для него требуется время. А времени будто бы у нас нет. Мы все время куда-нибудь торопимся. А куда?
И у нас ведь получается, что если я боюсь, не то чтобы я ставлю задачу специалисту сделать так, чтобы я не боялся. Ну, понятно, есть и эта часть. Но если это культура переживаний, то когда я говорю о своем страхе, то я как будто бы делюсь им. И вот это, этот вариант, где я разделяю свои переживания, он, собственно говоря, и работает. Когда мы разделяем свои переживания и переживаем их, то они меняются. Не так, что мы сделали технику, и она сработала и что-то убрала. Да? То есть, у вас страх, значит, мы делаем вот это упражнение, и у вас все наладится. Да нет, не наладится, потому что важен другой человек.
Нет, ты знаешь, наладится. Это даже в Штатах было такое определение, называется бум-бум-терапия. Когда очень эффектные такие прорывные там чувства вырываются, но это, человеку легче становится. Да, если долго держишь, оно вырывается. Но этот эффект на несколько часов или минут даже, понимаете, стало легче, но ничего не меняется, опять будет набираться. И, в общем-то, почему идут там лайфспринны все, там другие течения. Ну, конечно, вырвались, покричали, сели вместе, облегчение. О, какая радость. И что? Другая крайность – долго жевать. И не позволять появляться своим чувствам и на них обращать внимание. Но там нужна область советов или там, о, да у тебя Эдипов комплекс. Все понятно? Все, ну вот оно что, теперь ясно, чего, а что там делать? Иди убей папу, да тебе легче станет. Да ни хрена не легче, да? Ну вот там ведущие группы, ну давайте его уберем, способа убрать много. Ну физически, наверное, нет, потому что уголовная ответственность, а так там выключил, да и все.
Будем делать вид, что его нет.
Прекрасно, прекрасно. Это все равно что-то говорит про отношения, про человека. Опять же, в нем участвуют двое. Я просто посмотрю, у тебя есть идея? Потому что у меня еще одна идейка.
Я хотел про парадоксальную теорию изменений.
А я про стыд еще хотел.
Давай кусочек скажу. Давай. Кстати, ведь смотрите, когда мы имеем дело с чувствами, ну, с психологической реальностью, то она по-другому живет. А если вы хотите быстро выкопать яму, то чем быстрее вы копаете, тем больше будет яма. А если вы, например, хотите избавиться от страха, то здесь совершенно другой путь. Чем больше вы от него избавляетесь, тем сильнее он становится. Да, потому что психологическая реальность, она по парадоксальным законам существует, по другим. Да, другая реальность. И страх скорее будет исчезать, страх будет уменьшаться, если вы будете развивать собственную силу. И если вы будете позволять этому страху быть, если будете его замечать. Не когда вы его насильно убираете, да? Как это, преодолевать страх с помощью смелости. Вот где страшно, туда и прусь. А когда вы позволяете ему быть, когда вы можете этим делиться, действительно, одно из самых смелых действий – говорить о том, что боишься.
Сохраняя чувствительность. Потому что можно, опять же, да, скакануть. Я боюсь, и такая с гордостью это заявлять. Я стыжусь. И все равно отсутствует, сразу теряется. Почему мы здесь обращаем внимание на тело? Понимаете, да? Потому что можно сказать, но если ты отсоединяешься, то там ничего все равно не происходит.
И никогда мы пытаемся что-то изменить, да, никогда мы пытаемся меняться и быть кем-то другим. А когда мы признаем реальность таковой, какая она есть, когда мы замечаем то, что происходит, и даем этому происходить, вот тогда что-то и меняется. Да, когда мы находимся в процессе. Не количество действий, не сколько техник вы выполнили за час, да, а то, как вы, ну, насколько вы присутствовали в том, что происходило. Поэтому даже если вы просидели час, промолчали, не значит, что он бесполезный. Это может оказаться одним из самых сильных впечатлений за все время интенсива. А может и нет.
При условии, что с этим что-то делаешь, да, осознаешь. Потому что любое действие может быть... Мы можем много говорить, и это будет тем же самым уходом. Или молчать, это тоже будет уход. Это тоже хорошо. Но если понять, зачем мне сейчас так, и я в этом участвую. Даже, смотрите, я сейчас опять... Уже все, да?
Да.
Просто это то, что, Слава, мы так говорили, как раз парадоксальная теория изменений Бейсера. Если вы что-то делаете, ничего не меняется, нужно остановиться. Ну и посмотреть, что происходит. И там начинает что-то происходить. Весь вопрос в том, что очень сложно остановиться. И я еще не сильно доверяю себе, что я могу остановиться, и ничего не произойдет ужасного. А что ужасного? Ну, почувствую я, ну, были у нас истории, но мы с ней справились. Я еще чуть вернуться к стыду.
Я, знаешь, может быть, да. такая ремарка. что ведь терапевт без своих техник и приемов становится беззащитным, уязвимым. Потому что, ну, как бы не знает, что делать. Но иногда это самое сильное терапевтическое воздействие, когда ты находишься рядом с человеком, который не боится быть уязвимым.
Который не знает, что делать, и не исчезает. Понимаете? Потому что у вас звонят. И как раз еще вернуться к стыду, когда мы попадаем, что клиент, что терапевт, мы попадаем в это состояние, это когда такой, какой я сейчас есть, я не подхожу. У меня есть представление о себе, что я должен справляться и должен находить. И если я не подхожу, я должен быть каким-то другим, понимаете, да? Ну, что такое стыд, да? Какой я есть, я не нужен. И я с этим поступаю как? Я прячусь, я себя закрываю. Спасибо, дары приносящие. Вы чуть-чуть мешаете, когда так делаете.
Самую
вот смотрите, да, самую малость. И получается... Вы мешаете, когда так делаете. Я класс, да? Я не договаривался со своим клиентом, что он сделает то же самое, что ты, что с тобой сделали. Неловко. А, ну я себя не брошу. Я буду себя не бросать здесь при вас.
Брось кого-нибудь другого.
Кого? Это из-за тебя. Из-за тебя меня мир поставил перед всеми в такое положение. Ну, смех смехом, это правда неловко. И, в общем-то, не покидать себя и не становиться таким, каким бы я хотел. Вот эта вилка, как только я себя покидаю и не принимаю свои чувства, как будто я не имею на их права, я хочу быть другим. Да пускай они кому-то не нравятся, но это я. Без них, без своих действий, своих, ну не знаю, права так чувствовать и права так делать, я определяю. Но это буду уже не я. Я могу соответствовать ожиданиям социума. Кстати, одно из определений стыда – это вот это соответствие внутренних таких социальных норм и того, что происходит. Понимаете, когда это вилка, ну, стыдно, нас так воспитывают. Это одно из определений. И вот остаться самим собой – это очень непростое действие. Особенно, если я еще не знаю, кто я. Понимаете, да? Я набор интроицированных посланий, того, как надо и что хорошо. Или вот он я. Имею право бояться, стыдиться. И вот с этим я... А, это сообщение.
Приличный... Но они там у тебя вообще...
Приличный человек, это тот же самый.
Да. Не знаю, может, вопросы какие-то?
Минутка осталась, да. Как вам это было слышать? Что мы чуть-чуть... Правда, нам, смотрите, нам тоже как-то... Одно тоже из определения стыда, когда человек остается наедине с своими мыслями. И войти в диалог – это непростое действие. Вот, я не знаю, там, условно, обсуждаем, мы нуждаемся в ваших откликах. Ну, как, чтобы тоже говорили, это то, это не то.
Или хотя бы выражением лица показывали.
Ну, или как в Древнем Риме, хоть что-то там.
Я бы еще слышала.
Очень интересно про стыд.
Я вам делаю.
Как-то, да, не хватило, хотелось бы еще.
Поисследуйте то, как вы, смотрите, я думаю, в терапии, как вы сближаетесь, да, и как клиент сближается со своей темой, что происходит.
Знаете, может быть, такой комментарий к стыду. Мы очень часто стыд не замечаем свой, потому что это болезненное переживание, и с ним неприятно встречаться. И у нас у всех есть способы этого не заметить. Но когда мы не замечаем стыд, мы все равно действуем, исходя из него. Это так называемые компенсаторные какие-то действия. И мы можем обнаружить, что пристыдились по этим компенсациям. Ну, например, вы вдруг стали злым очень. Ну, то есть агрессивным или впрямую, или косвенно агрессивным. Да? То есть, потому что это защита. Вас пристыдили, вам неловко, вы восстанавливаете справедливость тем, что стыдите другого.
Это очень тонкий момент, кстати. Вот как терапевт, я так за собой тоже отслеживал. И это очень, его не уловишь, да? Когда своим, например, большей способностью говорить про свои чувства, мы можем пристыдить. Понимаете, да? Ну, что там чувствовать? Ну, тебе же стыдно. Ой, господи, тебе страшно. Это действие, понимаете, да?
Знаете, есть такое...
Или я с этим справляюсь, я там, да? Это сама все фразы может пристыдить, понимаете?
И вот эта вот техника любит, которая... Вот у тебя нога на ногу.
Окей.
А ты сейчас руки закрыла, да? Да? То есть, тоже такая стыдящая фраза, да? Я вижу тебя целиком, я вижу, что ты делаешь. Это неловко.
Более того, что там у клиента может быть послание, как будто бы это что-то неправильное. Да? Я правда, если уже так, чтобы мы тоже были здесь с вами в одной лодке, когда я начинал работать терапевтом, я так все видел, замечал, только куда-то клиенты исчезали. Говорю, о!
А потому что ты их вылечил за одну встречу. Я вот своих вылечил за раз. Одна встреча и вылечил.
Очень хочется получить подтверждение, что мы что-то можем. Можем, да, ну и это. А кто здесь? Что ж, такому прекрасному терапевту не идут люди? Да тупые. Не могут понять всей вот этой сути. Глубины. И сидишь один в глубине.
Акванат.
А какой акванат? Воздуха не хватает, кто-то воняет, не на кого спереть, когда один-то. Едешь в один в купе, на кого сопрешь? Присваивать приходится. Зато не стыдно.
Поскольку никто не видит.
Ну, занимаешься один. Мне нравится, как Жан-Мари Раби написал. Вы выходите в комнате один. Делаете движение, там можете там танцевать. И тут кто-то заглядывает. Все. Меняется мое тело. Я вообще... Что изменилось? Что изменилось в моей потребности?
И вот так, типа так.
Более того, что я даже не знаю.
Типа там, вот у вас цигун.
Я не знаю, есть ли там оценка вообще, но я об этом фантазирую. И я не встречусь. Я из диалога выпадаю в одиночество. Так что не торопитесь идти навстречу, а поисследуйте это, если уже про сегодня. Ну что?
Я думаю, к стыду вернемся еще.
Вау!
Спасибо. 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 Спасибо.